из Священного Писания. Знаете, хочется сказать, что вот Господь как-то в последнее время такую одну истину открыл, на которую лично я в своей жизни так вот не обращал достойного внимания. И бывали такие определенные неправильные даже поступки, слова. И как-то, ну, неправильно, не совсем правильно в обстоятельствах некоторых ориентировался. Вот просто вот так вот как-то не было открыто, недопонимал. Мне хочется поделиться с вами, чтобы, ну, как бы, вот этот вопрос был нам более ярче. Обращали внимание. Мы прочитаем такой стих, книга Иова, 34 глава, 36 стих. Ну, такое место, нельзя сказать, что сильно неизвестное, может быть, многие его читали. Иова 34, 36. «Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан, по ответам его, свойственным людям нечестивым». Вот такой стих. Ну, кто читал книгу Иова, она такая, знаете, на несколько разделов можно разделить. Первый раздел – то, что постигло Иова. Второй раздел, более такой пространный, это изъяснение Иова с его друзьями, их рассуждения, может быть, даже отчасти их диспут. Вот. И третья часть, когда уже, можно сказать, сам Бог заговорил с ним, такая вразумительно-обличительная речь. И последний раздел, Иов приходит в свое должное состояние со словами «прости». И вот здесь, в этой главе 34, как раз-таки вот через одну личность, как бы, говорил Бог, небо заговорило с ним. И мы читаем такие слова. «Я желал бы, чтобы Иов был вполне испытан, по ответам его свойственным людям нечестивым». Мне хочется выделить такую вот фразу. «Ответы его свойственны людям нечестивым». Вот так подумалось, когда прочитал, каким образом этому человеку были свойственны такие вот ответы. Ответы нечестивого человека. Может ли такое быть? Откроем вот так первую страницу этого, главу его. Мы читаем, что человек был его в какой? Праведный, удаляющийся от зла, богобоязненный. То есть такая хорошая характеристика. В общем-то, Бог и обратил на него внимание. Вот. И дальше мы видим, он так хорошо, в общем-то, правильно ведет себя и разговаривает, когда лишается всего самого дорогого. Вот. И при всем этом думаешь, ну откуда у него могут быть ответы свойственным людям нечестивым? Праведный человек, а ответы нечестивы. Но может ли это быть такое? Две совершенно взаимоисключающие противоположности. Как-то трудно поверить. И все-таки приходишь к выводу, что ему не свойственны были такие слова. Вот он по своей жизни, по своей характеристике, ему не свойственны были рассуждения нечестивого человека. Но есть одно «но». Какое это «но»? Но те обстоятельства, в которые он попал. Будь у него хорошая жизнь, какая описывается в начале, как он вел себя с детьми, он бы никогда не отвечал человекам, ну, не отвечал бы так, как свойственно людям нечестивым. Но все, что его постигло, все обстоятельства, которые он был ввергнут, при всей своей праведности, богобоязненности, вот та болезнь, что его постигла, всего он лишился, и мы обнаружим, что его ответы стали свойственны людям нечестивым. Сам праведник, сам, можно сказать, благочестивый, а ответы стали вот такими. Именно в таких обстоятельствах. Так сказать, ну а что ж ему было свойственно? Ему было свойственно вот что. Мы впереди такие читаем слова о нем. Что это 31 глава, 40 стих. Извини. 29 глава. Иова, 22 стих. «После слов моих уже не рассуждали. Речь моя капала на них». Вот что было свойственно ему. По жизни его, по его мудрости, он себя так вел, ему было свойственно, что после слов моих уже не рассуждали. Вот это было свойство праведного человека, и это свойство, в общем-то, было для людьми воспринято, вот, и он так проводил. И здесь мы находим вдруг такое, что у него были ответы свойственны людям нечестивым. Вы понимаете? Вот так задать вопрос, беря некоторые примеры из Священного Писания, вот затрагивая некоторые личности, задать вопрос, было ли Петру свойственно отрекаться от своего учителя? Как вы думаете? Нет, да никакого, такого свойства у него не было. Это абсолютно для него было новое. Как он мог отречься? Он и сам, наверное, потом удивлялся. Ученику Христа, который видел силу Божию, который был ревностным, постоянно был с ним в общении, да свойственно ли было ему отрекаться? Нет, конечно. Но попали такие обстоятельства, вот он заходит, он отрекается один раз, второй, третий, это совершенно ему было не свойственно. Это не его сущность, это не его назначение. Скажите, Авраам вот жизнь проводил, о нем много сказано, богатая такая характеристика. Но мы знаем два случая Авраама, по крайней мере, такие два, когда он обманывал. Помните, да? Связано с женой. Вот. И вот так задать вопрос, свойственно было ему обманывать, а? Опять-таки нет. Вся его жизнь, наполненная верой, доверием Богу, она совершенно была не свойственна, чтобы обманывать. Но были такие особые обстоятельства, когда ему казалось, что он лишится жены, к ней проявит насилие, он прибегал к обману. Думал, это выход. Но это совершенно было ему не свойственно. Но в этих обстоятельствах он поступал вот так совершенно себе как бы не свойственно. Задать вопрос за Моисея. Это кратчайший человек на земле. Свойственно было ему раздражаться? Нет. Но однажды его довел народ до такого, что он ударил по скале на тем воду. Все, это было основанием, чтобы он не вошел в обетованную землю. Но это ему было не свойственно. А что ему было свойственно? А свойственно то, что он был кратчайший человек на земле. Это его свойство. И вот, знаете, друзья, хочется обратить внимание, что в наших обстоятельствах бывает такое в нашей жизни, что мы поступаем не свойственно себе, не свойственно нашего христианского звания, не свойственно как члену церкви, не свойственно труженику, брату, труженице, сестре, занимающейся с детьми. Вот такие обстоятельства складываются, и мы себя проявляем не свойственно. И думаем, как я мог такое допустить? Или кто-то смотрит на нас и соблазняется, думает, ничего себе, такой брат или такой, что как это, ну даже не свойственно это. Зная его жизнь, зная его отношение к Богу, не свойственно. А мы иной раз вот такое можем допустить. И, конечно, вот Иов попал в такие обстоятельства, которые он не ожидал, не ждал, и ответы его были свойственны людям нечестивым. Поэтому вот Господь нам сегодня напоминает эту истину, чтобы мы все-таки поступали так, как свойственно нам, призванным, спасенным. Мы за Иова еще находим такие слова, вот 31 глава Иова, 40 стих. Здесь очень такая интересная фраза написана, которую необходимо принять к сведению. Самые последние слова этой главы. Слова Иова кончились. Так вот задать вопрос, вот свойственно, чтобы слова человека кончились. И вот здесь он в этой полемике, в этом рассуждении, долго-долго они рассуждали, но пришел момент, когда слова Иова кончились. И как только кончаются наши слова, начинает говорить Бог. Слова Иова как только кончились, тогда заговорила другая личность, и совершенно в другом тоне, который все расставил на свое место, Бог. Как говорили друзья, он дал характеристику, как говорил Иов, он дал характеристику, все. Но когда начинает говорить Бог, когда наши слова кончаются? Наверное, мы соприкасались в своем служении с детьми, да, много мы могли их вразумлять, говорить. Потом когда-то, может быть, чувствуя бессилие, просим, Господи, скажи Ты что-нибудь. И тогда начинает говорить Бог. И мы видим вот это вмешательство, и сразу, главное, мы видим ясность. Вот когда здесь заговорила четвертая личность, заговорил Господь, мы видим сразу ясность, кто рассуждал правильно, кто неправильно, в каком положении Иов оказался. Вот. И вот тоже надо помнить, что иногда очень бы хотелось, чтобы у нас слова кончились. Они иногда нескончаемым потоком, слова оправдания, слова защиты себе, слова осуждения родителей, которые не смотрят за детьми, слова негодование на церковь, которая мало уделяет внимания в том или ином служении. И хочется, чтобы когда-нибудь эти слова кончились. Тогда будет говорить Бог. И Он многое поставит на свое место. Мы читаем у пророка Авдия, 1 глава, 13 стих. Такие слова, это характеристика Господа. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние». Вот Господу тоже не свойственно глядеть на злодеяние, но Он глядит, приходится ему. Приходится, потому что люди в таком состоянии, такие вот ну, обстоятельства на земле. Но сущность Божия, она совершенно не свойственна ей глядеть на злодеяние. Когда Иисус Христос был на Голгофе, вот в тот момент, как один служитель выразился, Он был, Христос, самый большой грешник на земле, на Голгофе. Потому что весь грех мира, прошлого, настоящего и будущего, был на Нем. И вот как бы такая сущность на Голгофе Бога, она была не свойственна Ему. И мы видим Отец Небесный, как Святой Бог, Он оставляет Христа одного. И Он возвысил голос, Боже мой, почему Ты меня оставил? Почему? Потому что Ему не свойственно контактировать с грехом. Он его оставляет. И только как грех был распят, потом Господь с ним ну, соединяется вот, в воскресение. Что хочется сказать еще вот для нас конкретно, для нас, тружеников, кто здесь сегодня собрался? Что Господь нас ведет как бы особо и учит особо. Ведь в церкви особое как бы обучение и ученичество. А вот для тружеников особое. И Священное Писание особые претензии предъявляет, особые требования. И если мы встали сегодня на такой путь, то Господь нас будет проводить через такое, о чем мы, может быть, не думаем, не хотим расставаться. И нам не свойственно даже расставаться с чем-то, но будет. Вот я хочу выделить такой один пример из Ветхого Завета. Книга Чисел, 11 глава. Там описывается такой случай, когда народ израильский в своем огромном количестве возроптал. И ропот этот дошел до Бога. И ропот этот выразился в чем? Не в острой нужде. Им захотелось мяса. Они же не голодные были. Господь все необходимое для них усмотрел. Нате, питайтесь. Но вот они захотели мяса. И давай вспоминать Египет с его дынями, огурцами, чесноками, еще мясо. Я вот так допускаю, да они не ели там мясо избыток. Просто вот они вспомнили вот те блюда мирские, которые они, может, отчасти пробовали. Вот и вынем и положь сейчас. И вот в таком состоянии возвратали. И там есть в 34 стихе, вот мы обратим внимание, зачитаем это место, числа 11:34. И нарекли имя места сему Кибот Гатава, ибо там похоронили прихотливый народ. Вот знаете, у израильского народа были разные остановки. И вот одна из таких остановок, когда они были вынуждены похоронить прихотливый народ. Мы с вами сегодня также совершаем путь в Небесное Царство, и в нашей жизни тоже есть обстановки. У кого-то эта остановка под названием Вавилон Езер. А где-то у нас есть такие остановки, где мы хороним наши прихоти. Это то, что оно не то, что необходимо в нашей жизни, но оно нас держит, оно мешает нашему служению. Сказать это церкви тоже можно, но это в такой степени не относится как к труженикам. Чтобы употреблять брата или сестру в каком-то служении, Господь хочет провести вот через эту стоянку под названием Кибот Гатава. Там, посмотрите, звездочка и сноска, называется «Гробы прихоти». Гробы, то есть это вот мертвые, куда хоронят. И вот Господь нас хочет провести через эту стоянку под названием «Гробы прихоти». Похоронить то, что является прихотью. То, что нам не очень-то надо в жизни. Просто мы за это держимся, нам это нравится, мы к этому привыкли. А Господь нас останавливает. Похороните вот эти прихоти. Это необходимо, такая остановка нужна. Нам это не свойственно, мы даже, может, за этим и не думали. И я вот так, знаете, рассуждал. И когда обнаруживаешь, думаешь, очень много. Вот нас останавливает. Похороните вот эти прихоти. Это необходимо. Такая остановка нужна. Нам это не свойственно. Мы даже, может, за этим и не думали. И я вот так, знаете, рассуждал. И когда обнаруживаешь, думаешь, очень много того, что не надо бы говорить, что надо бы упускать. Вот как надо бы себя правильно вести, не обращалось такого внимания. Это нужно хоронить. Господь вел израильский народ, он это забавлял от прихоти, вот эти все. И сегодня он нам также напоминает, чтобы мы так аналогично поступали. Ну что вот хочется еще сказать. Такой пример хочу рассказать, небольшой. Я с одним человеком работал. Вот он мне рассказал, говорит, когда он в армии служил, абсолютно неверующий человек, когда он в армии служил, и говорит, он служил в ракетных войсках в Казахстане. Ну, кто немножко так знаком с той местностью и именно с этим родом войск, то там в округе, в определенном радиусе, очень, в общем-то, на протяжении многих лет не растет ничего зеленое. Потому что там вот заправка ракет, и вообще степи Казахстана, наводненные вот этой техникой военной, она не способствует росту. Вот, и по крайней мере вокруг вот воинской части там редко можно встретить зеленые какие-то. Ну, траву, ну, насаждение, может, есть такие посаженные, а вот травы нет. И вот однажды, говорит, нам объявляют, что давайте готовиться к приезду высокого гостя. Чин какой-то, значит, приезжает офицер высокого ранга, ну и давайте вот готовиться к приезду. Там как это принято в обществе, наводят порядок, на то обращают, на другое. Однажды, говорит, я прохожу и смотрю, солдаты сидят в траве, так вот возле заборчика части, и что-то делают. Мне, говорит, непонятно, что-то они там делают. Пригнулся, рассмотрел, они, значит, распылительными красками красят траву. Значит, вот в это время, в этой местности траве не свойственно быть зеленой, они ее подкрашивают. Значит, показать вид, что вот у нас все тут хорошо, и насаждение, и та же травка зеленая. Искусно делают. Вы понимаете, но траве не свойственно быть. Что хочу сказать, вот мы, бывает, занимаемся с детьми, с молодежью. Сегодня мы немножко коснемся некоторых молодежных вопросов. Ну, может быть, не так глубоко, но так вот сегодня совместили, и кому это будет касаться. Но я хочу сказать, что в нашем труде служение бывает такое, что мы, зная пришествие Христа, приближение Мессии за церковью, мы иногда опускаемся в такую позицию подкрасить детей песнями, декламациями, стишками. Им совершенно не свойство быть рожденными. Мы видим по натуре, они еще не возрожденные. И мы, зная приближение, да даже не будем брать приближение Христа, просто крещение приближается. Иногда мы на такую становимся ступень, ну давай подкрасим, вроде они неплохие. Пройдут испытания, глядишь, и членам церкви. Вот этого делать нельзя. Нужно посмотреть, что в душе свойственно, что душе этой на данный момент свойственно в этих обстоятельствах. Свойственно ей спасение, свойственно ей вот эта новая жизнь во Христе Иисусе. Если не свойственно, не нужно подкрашивать, этот цвет придавать, ну как бы вот, чтобы как проход какой-то был в церковь. Вот, а уж тем более таким путем готовить к пришествию Христа. Этого делать не нужно. И, конечно, чтобы это детально увидеть, это могут увидеть и родители, и те, кто занимается. Вы, кто занимается как-то ближе, и лучше видите вот эту внутреннюю сторону. И вот на это, конечно, хотелось обратить внимание. Но вот у нас испытания проходят, когда в церкви. Лично я такой частенько вопрос задаю тем, кого испытывают в церкви. Я говорю, скажите, испытываем, когда вот при церкви предстоят, вопросы задают. Я говорю, скажите, вот жизнь вечная, верите вы? Ну, верим, конечно. Ну, то второй вопрос. Скажите, а жизнь вечную надо заработать, заслужить, или она даром дается? И как-то так даже глубоко не задумываясь, как-то в основном все отвечают, ну, конечно, надо заслужить. И редко-редко кто ответит, что она даром дается. Хотя мы Римлянам 6 глава прямо читаем, что дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот. То есть отвечаем не свойственно нам. Если мы получили благодать от Господа, мы получили жизнь вечную. Действительно, мы ее получили, а не заслужили. Мы ее никогда не заслужим. Мы и цены такой не придумали, как ее купить, эту жизнь вечную. Вот. Она даром дается. И бывают вот такие ответы нам не свойственны. Ну, конечно, это не является критерием принимать человека в церковь, передавать ему крещение, нет. А просто, ну, задаются вопросы такого духовного характера, наше отношение к истине, как мы понимаем Священное Писание. Поэтому, братья и сестры, вот хочется, чтобы мы обратили на это внимание, что же нам свойственно. Вот буквально такой недавний пример небольшой еще приведу свежий. Был я в одной семье, ну, с вечерей посещал, ну, и там вот остановился. А в этой семье дети были в лагере летнем, вот в вашем, где вы были преподавателями. Ну и вот эти дети мне подходят и говорят, дядя Володя, вот мы были в лагере, и там, значит, наш воспитатель был, я не буду называть, я его потом спросил, кто что его воспитатель, и говорит, там мальчики друг друга называли, вот там что-то не поладят, и говорят, ух ты, тварь, так, раз, другое, ну и вот к нему подошли кто-то там, как вроде пожаловался к воспитателю, вот, как так называют. И он, говорит, нам объяснил, а что такого, ничего такого, тварь — это творение. Ничего страшного зовите. Но не с таким вопросом. Правильно ли такое объяснение? Так вот, хочется сказать, что слыша такие вот объяснения, думаешь, не свойственно. Человеку, занимающемуся с детьми, не свойственно такие разъяснения. Нельзя давать таких разъяснений. Это я только такой, ну, можно сказать, грубоватый пример привел. А есть вопросы тоньше. Вопросы, касающиеся мальчиков, вопросы, касающиеся девочек только. И мы можем тоже на свое усмотрение дать такие разъяснения. Они будут свойственны воспитателям мира сего. Свойственны педагогам мира сего, но не свойственны христианским воспитателям. Наши разъяснения должны даваться только на основе Священного Писания. Вот. Иначе мы попадаем под такую характеристику, когда он говорит, что у Иова были ответы, свойственные людям нечестивым. Ответы. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы наши ответы детям, когда они нам в особых обстоятельствах обращаются, были свойственны именно как христианским воспитателям, свойственным учению Христа. Это вот очень важно. Я еще хочу обратить внимание, вот книга Бытие, 7 глава, 17 стих. Книга Бытие, 7 глава, 17 стих. Вот такие прочитаем. Тоже место, в общем-то, известное. Место о потопе. Читаем такие слова. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал на поверхности вод». Друзья, вот так задать вопрос. Всякому материалу, всякой вещи физической есть какие-то свойства. Когда мы физику в школе учили, там прямо были такие темы. Металлы, допустим, их свойства. Другая тема. Газы, их свойства. То есть у вещей, материальных вещей, есть свои свойства. И вот у ковчега было свойство плавать на воде. Это было его свойство. Это свойственность ему. Он не мог утонуть. Он так сделал. И нормально качественно сделанное судно, оно всегда будет плавать на воде. Вот. И здесь мы читаем, вода подняла ковчег, и он возвысился над землей. Ну так, как бы говоря, через призму Нового Завета, мы так скажем, церковь возвысилась над землей. Это ее свойство. Дьявол это свойство хочет принижать, перечеркнуть, разрушить. А Господь свойство церкви дал возвышаться над землей. Причем в данном случае, как здесь мы читаем, вода являлась гибелью, смертью. Есть, конечно, в Библии много мест, значение воды совсем другое, положительное. Вот значение Духа Святого, значение учения Христа. Но в данном случае вода здесь являлась гибелью всего живущего, смертью. И вот над этой смертью Господь возвысил церковь свою. Над этими грехами, которые рождают смерть, Господь возвысил церковь свою. И мы читаем, что ковчег плавал на поверхности. На поверхности. То есть он не погружался в этот омут смерти, не погружался в этот грех. Это свойство было ковчега. И он это свойство выдержал в тех обстоятельствах, которые Бог послал на землю. Так вот, такое же свойство у Церкви Христовой. Не тонуть в мир, не погружаться в мир, а возвышаться над землей. Вот, и Господь говорит, вы свет миру. И вот это возвышение должно быть и нам. Вот. А бывают такие вот общины, бывает такое служение, немало на земле сегодня таких течений, что они так проводят свою жизнь, проводят так свое служение, которое совершенно не свойственно Церкви Христовой. Этой возвышенности не видно. Если мы, допустим, встречаем характеристику сыновей священника Илия, помните, да, как они поступали? Скажите, свойственно им было так поступать? Да, вот им как раз свойственно. О них написано, это люди не знали Бога. Люди нечестивые, ну там я сейчас до конца не помню, но им характеристика дана. Они по этой характеристике и поступали, они по-другому не могли. Они поступали крайне плохо. Вот так вроде по избранию, по положению, они бы не должны так поступать, это дети служители. Но какая им дана характеристика, от них лучшего и нельзя было ожидать. И их отец прямо обличал, что же вы делаете? Они нарушали эти жертвы, такие мерзости делали. А им было это свойственно. Прям там написано, Бога они не знали. Вот мы о детях можем сказать, они могут быть воспитанные, хорошие, но мы видим, Бога они не знают. Поэтому и не ожидайте от них то, что свойственно возрожденным людям, не ожидайте. И наша работа совсем пойдет по другому руслу. А если мы будем добиваться то, от невозрожденных детей то, что свойственно члену церкви, они нам выдадут актерские данные. И может произойти и обман церкви, и крещение примут. Но проблему спасения они этого не решат. Учить их не будет, что они будут томиться в грехах. Вот, конечно, на это хотелось обратить внимание и напомнить, что сегодня церковь возвышена над землей. Это свойство церкви, причем свойство духовное. Материально это свойство не измеришь, не подойдешь. Хочется, чтобы наше служение именно в этом свойстве сопровождалось, в этой возвышенности. И чтобы эта возвышенность была в нашем понятии, в нашем восприятии и в нашем служении. И чтобы эту возвышенность видел и мир. Входя и видя наше служение, то ли музыкальное, то ли, значит, там, хоровое, то ли поведение, то ли внешность нашу, чтобы они сразу говорили, да, это не от мира сего, у вас что-то возвышено. Вот. А бывает так, что такое несвойственно. Вышел однажды хор на благовестие, а оделся несвойственно. Поют духовные песни, а мир смотрит и записки пишут. Я был на таком благовестии, сам проводил. И поступает записка, а почему у вас вот так они одеты? А почему у них вот такая одежда? Задают вопрос. А я посмотрел, думаю, это еще скромно, а бывает их хуже одевается. Почему? Значит, мир видит, что то, что они поют, о чем проповедуют, их одежда не свойственна этому служению. Надо на это обращать внимание. И смиряться пред этим. И, в общем-то, если какие-то замечания возникают, то ли в церкви, то ли в служении, прежде всего задать вопрос, а свойственно ли учению Христа? Если свойственно, вот этого русла и держаться, этого канала. И так детей учить. Вот так, ну, такое как бы влияние оказывает на детей. Хочется, чтобы Господь благословил, помог нам. И вот с такой нуждой мы преклонимся, чтобы хотя бы вот нам с этого дня обращать внимание. Вот бывает, что некоторые истины мы просто не знаем и не обращаем, а последствия пожинания какие-то. И думаем, ну как правильно вести? Вот, и обнаруживаем, что очень часто, можно сказать, в наше такое время смутное, быстро переменчивое. Бывают такие обстоятельства, вот безусловно, и не знаешь, как поступить. И поступаешь не свойственно, как христианин, вот, а свойственно людям нечестивым. А это порождает соблазны, является преткновением для кого-то, себя мы лишаем благословения. Вот, ну, кого-то, может, опустошаем и даем как бы проход или некий канал для действия лукавого. Вот обо всем этом мы давайте еще помолимся. И так посмотрим, может быть, Господь обличает, кто не свойственно своего звания поступал, говорил или оказывал влияние детей, не свойственно учению Христа. Даже может попросить об этом прощения, чтобы Господь исправил, и впредь бодрствовать. Вот в каких обстоятельствах, чтобы такие вот, как Иова, постигли, чтобы у нас не были ответы свойственны людям нечестивым. А если расширить эту тему, ответы, рассуждения, понятия, взгляды, внешний вид и вообще хождение пред Богом не было людям, свойственным людям нечестивым. Слава за все Господу. Аминь.
Книга пророка Иеремии, 1 глава, стих 4. Иеремия, 1 глава, стих 4. «И было ко мне слово Господне». Друзья, помните, Екклесиаст такой совет дает, что когда идешь в Дом Божий, к чему более должен быть приготовлен человек? К слышанию слова Господне. И мы знаем, что вот все, что мы можем видеть здесь на земле, и даже саму землю, все сотворено по Слову Господнему. И Слово Господне имеет большое значение в нашей жизни. Слово Господне разрешает наши проблемы. Помните, Христос встречает двух встревоженных и таких, ну, опечаленных учеников на дороге, с ними беседует, и было обращено Его Слово к их сердцам. И у них все разрешилось. Они снова загорелись новым таким огнем, обновленным огнем служить Господу. Однажды один человек, подходя ко Христу с нуждою, он просил: «Скажи только слово». Помните, да, такой момент? И Христос обратил внимание на его веру. И вот на сегодняшний день мы собрались сюда. Я думаю, самое дорогое, что мы можем вынести с этого общения, это Слово Господне, обращенное непосредственно к нашему сердцу. Вот закончится наше общение, пройдет это время, оно быстро пройдет, мы будем разъезжаться. И вот интересно, кто-то может, сможет ли кто-то из нас сказать: «И было ко мне Слово Господне». Вот к моему сердцу. В нашей жизни у нас проблемы, сложности бывают, какие-то вот, ну, какая-то неразрешимость, даже вот в труде, какой-то помощи мы нуждаемся, в духовном отношении нам тоже нужно ободрение. И когда Слово Господне будет к нам обращено, то все само, то оно разрешается. И вот слова такие Иеремия восклицает: «И было ко мне Слово Господне». И вы знаете, друзья, во многом это зависит от нас. Будет ли к нам Слово Господне или нет? Я уверен, что и так вот Священное Писание нам говорит о том, что Бог хочет с нами иметь общение. У Него есть Слово по отношению каждого из нас в отдельности. Но достигнет ли это Слово наших сердец вот на сегодняшний день? Будет ли это Слово обращено к нам? Способны ли мы будем его воспринять вот в своем сердце, как сказать, сохранить и растворить верою? Помните, есть такое, вот апостол Павел говорит, что им Слово не принесло пользы. Почему? Оно было нерастворенное верой. И вот мне хотелось призвать нас к такой молитве, чтобы мы обратились к Господу и умоляли лицо Его, чтобы Он благословил нас, и чтобы каждому из нас в отдельности это Слово было обращено. Чтобы Слово, помните, есть такое место, также Давид говорит, что в свете Твоем мы видим свет. Там есть такая, особенно, что Бог просвещает тьму мою. Вот всякая проблема, всякая сложность, или вот не знаем, когда как поступить, это есть тьма наша. И когда туда проникает Божий свет, оно все становится на свои места. Мы постоянно, каждый день, или рано утром, или днем, или когда уже день заканчивается, мы нуждаемся в Слове Господнем. Мы нуждаемся в Слове Господнем и на нашем семинаре, чтобы оно было обращено не в общем, а каждому из нас в отдельности. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся Ему. Аминь.
Настя называется. И в основу я хотел бы взять стих записанный в послании к Римлянам, 12 главе. Итак, первый стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вообще, эта тема жертвенности, она занимает меня уже долгое время. Об этом я размышляю, и так Господь в жизни моей мне показал очень много уже так вот чудес на этом, вот о этих размышлениях. Показал много милости своей. Но когда я начал готовиться, чтобы вот здесь с вами поговорить о этой теме, о жертвенности, то я встретил, что очень мало я еще об этом знаю. Потому что когда начинаешь источники глубины Божьей заглядывать, когда заглядываешь глубже, смотришь Священное Писание, там такие источники, там столько много этого хлеба, столько много этой пищи духовной, которая для наших сердец, для нашей жизни, то просто иногда думаешь, Господи, так вот, как бы это все благословение принять и в жизни исполнить? Вообще, жертвенность. Жертвенность – это в Священном Писании о жертвенности или о жертвах сказано очень много. Вы, наверное, знаете и читали уже Священное Писание, что вообще о жертве там сказано почти с первой страницы Библии и до самой последней почти сказано о жертве. Как в Ветхом Завете очень много сказано о жертве. В Новом Завете маленько поменьше. Ну, потому что я думаю, что мы сейчас живем в Новом Завете, поэтому вот и будем обращать внимание наше больше на жертву Нового Завета, которую Господь нам дал. В Ветхом Завете вообще жертва... Что такое жертва? Хотел бы объяснить это слово. Слово «жертва» – это дар. Дар, или там вот в Евангелиях Иисус Христос говорит, вы говорите «карван». Слово еврейское было «карван», «дар» или «дар Богу». Жертва – это, вот я посмотрел по словарям, там в словарях объясняют, что жертва – это одна из атрибут служения Богу или служения богам. Жертва – это дар Богу, раскрываемый вот Священное Писание, это дар Богу. Вообще жертвоприношение началось с первых дней, описанных, это грехопадение. До того, как Адам с Евой согрешили, жили в саду Эдемском, их жизнь была жертвой Богу. А вся жизнь их была посвящена Богу, поэтому им не было необходимости приносить жертву. И так вот, когда они бы, если бы остались на том месте в саду Эдемском, так вот жизнь их и потомство их, оно на протяжении так жизни всегда было бы отдано Богу. Поэтому не нужно было приносить жертвы. Так как произошло разделение через грехопадение, Бог изгнал Адама с Евой из рая, и люди разделили себя с Богом, чтобы умилостивить лицо Божие, люди начали прибегать к различным жертвам. И мы знаем, одна из таких жертв – это Каин и Авель. Одна из первых жертв. Господь принимает жертву Авеля, а Каина жертву не принимает, потому что его была жертва неугодна Богу, потому что сердце его не было к этой жертве приложено. И так вот на протяжении дальше всего Ветхого Завета мы видим, что очень много люди приносили жертву. Авраам, мы знаем, что куда он ни приходил, ставил жертвенники и приносил жертву Господу. Потом мы знаем, что и патриархи, так и Исаак, Иаков, они тоже исполняли это жертвоприношение Господу. То есть приносили дар от того, что Господь им давал, сознавая то, что Бог им дает, они отдавали дар, какую-то часть Богу. Но это было служение Ветхого Завета. И потом через Моисея Бог открыл народу израильскому, что нужно отдавать десятую часть. Но я так думаю, часто, когда мы задавали несколько раз уже и на разборе слова, у нас вопрос такой, сколько нужно Господу отдавать? Десятину или там меньше, или больше? Ну так, я думаю, что десятину Бог дал, потому что, ну, больше человек, он всегда ему жалко дать. Хотя бы десятину отдавал. А Бог вообще принимать хочет все, что мы даем ему, что мы имеем, все, чтобы ему было отдано. И так вот мы видим через это жертвоприношение, через это служение жертвы, все-таки сердце людей, оно было не удовлетворено этим служением. Они постоянно мучились, что неполноценно. Они понимали, что то, что они отдают Богу, агнца там или еще что-то приносят Богу, то это неполноценно. Они не могут то отдать, что Бог хочет от них. Вот и книги Михея, 6 главе, здесь сказаны такие слова. С 6 стиха. «С чем предстать мне перед Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов и несчетными потоками илея? Разве дам ему первенство моего за преступление мое, плод чрева моего? Что за грехи мои? За грехи души моей». То есть, вот так вот это люди понимали, что полноценной жертвы они не могут дать Богу. И чтобы была все-таки полноценная жертва, Бог послал в мир Сына Своего Иисуса Христа, и люди жертву эту принесли Богу. Сына Иисуса Христа в умилостивление за грехи наши. Этим самым, можно так сказать, жертвоприношение такого образа закончилось. Теперь жертвоприношение наше Богу, или мы приходим через жертву, которую Бог принес в Сыне Своем Иисусе Христе на эту землю. Но это так коротко о тех жертвах, которые были и приносились в те времена, ветхозаветные времена. Сегодня же мы живем в Новом Завете. Мы сейчас с вами прочитали место с послания к Римлянам, 12 главы, 1 стих. Что все-таки Бог хочет от нас? Какой жертвы Он хочет? Ищет от нас жертву. Здесь сказано так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть теперь, когда уже отданная полноценная была жертва в Иисусе Христе, Бог теперь хочет от нас, чтобы мы еще себя отдали в жертву. Так вот, как я в Ветхом Завете, я думаю, всегда прослеживаются некоторые такие моменты, что когда приносили жертвы, вот там особенно сильно жертвы приносились, когда храм открывали, помните, да? Там тысячи, тысяч овнов, овец, там и козлов, и тельцов, и все-все-все. Там, казалось бы, очень много дают, но не все. Да? Не все же отдавали, себе еще оставляли. Но в Новом Завете Господь хочет, чтобы наша жертва была полноценная, чтобы все мы отдали Господу. Ну как вы понимаете, как можно отдать все? Я молодежь. Три вопроса. Себя самого. Что еще? Себя самого и волю свою. Вот помните пример, Иисус Христос в притче приводит. Про богатого человека, купца, который что нашел? Поле, а на поле жемчужину. Продал все, что имел, и купил это поле. Богатый человек, купец. Я думаю, ему не так просто было продать все. Да? Теперь лишился всего, но приобрел что самое драгоценное – жемчужину. Вот так вот мы в жизни своей, отдавая все Господу, все наше, что у нас есть, приобретаем больше. Если бы Господь нам так сказал, давайте все мне, а я вам ничего не дам, то было бы просто так вот, ну, может быть, со стороны и нашей бы было обидно. Сказать бы, Господи, что ж ты на нас все забираешь? А Господь хочет взамен нам дать намного больше. Он, во-первых, прежде всего нам дал жертву Иисуса Христа и дал нам спасение, освобождение от греха. Я думаю, это вот чем мы, почему мы обязаны Богу жертвой, себя пожертвовать Богу, то, что Он уже нам дал больше. Он отдал нам Иисуса Христа, освободил нас от греха. И в знак благодарности Ему, в знак благодарности за свое освобождение, мы теперь отдаем Ему свою жизнь. Ну, я думаю, так вот всегда хочется говорить практически, потому что, ну как вот это так вот выглядит, так грубовато, догматически. Вот, отдать самого себя. А как это? Да? Ну, отдать можно что-то из своих вещей, которые у меня есть, да? Можно отдать из своей одежды. Я вспоминаю такой... декламация у нас была, как-то рассказывали. Это как семья пришла с рождественского вечера домой, и они, значит, рассуждают между собой, что вот проповедник очень хорошо подметил, что Иисусу Христу, ну, внимания не оказали, места даже не нашлось в этом городе Вифлееме. Ну, и они тут с семьей все рассуждают. Я думаю, многие этот пример знаете. Рассуждают, да я бы, говорит, вот свою кровать отдал ему там, а я бы вот свою комнату Господу посвятил бы, а я бы там что-то еще. Там маленький такой мальчик был, он говорит, а я бы, говорит, своего Мишку отдал, вот. Ну и постучался кто-то в дверь, заходит больной человек там, инвалид и бездомный. Просит хотя бы, ну, значит, погреться, посидеть здесь, вот погреться, побыть в этом доме. Ну, они сразу такие друг на друга переглянулись. Муж говорит, нет, я не могу, мы заняты, уделить вам время. Жена говорит, да мы только помыли, навели порядок. Но если только вот здесь вот на стульчике у порога. И так вот, значит, эта семья вся отказались от этого человека. Все отошли от него. А этот мальчик берет и так из-за спины вытянул этого Мишку, сует ему. Тогда, когда они увидели, что он дает Мишку, тогда в сердце их всех пробудилось. Они приняли этого потом человека и умыли его, одели его. А у него была такая, ну, голова вся в язвах изъедена. Когда они сняли шапку, у него вся голова в язвах. Значит, жена с таким вот, с таким смирением приняла это. Лечить давай его. Он несколько дней жил, пока выздоровел здесь у них в доме. И потом только ушел. И говорит, мне нужно идти. Вот так вот, я думаю, на примере, на этом, может быть, жертвенность часто наша проявляется. На словах нам всегда легко говорить. Господи, я тебе все отдаю. Сейчас мы пропели с вами лучшие дни нашей жизни, ну и все Господу, да? А когда в жизни нам приходится отдавать, то это не всегда просто. И тогда мы начинаем думать, что мы можем отдать Господу, а что мы не можем. Но я хотел привести примеры своей жизни. Я думаю, вы меня поймете. Так, может быть, длинный несколько пример, но для меня было это большим поучением. Тогда, когда мы в нашем городе стали строить молитвенный дом, ну и на Братском были такие рассуждения. Кто бы с братьев так освободить от работы, чтобы они могли работать в молитвенном доме, строить на протяжении вот лета, чтобы работа успешно двигалась, хотя бы несколько человек. Ну и, значит, вот избрали меня, еще там братьев, для того, чтобы помогать здесь основную работу нести в строительстве молитвенного дома. Ну, мы поработали 3 месяца, май, июнь, июль. А в августе месяце мне что-то так показалось, что это очень тяжело. Ну, так с 6 часов утра, с 7 и до позднего вечера. Тут приходят друзья другие, так отдохнули где-то дома или еще что-то, а мне вот так вот приходилось, нам приходилось так работать. И нам показалось, мне показалось это тяжело. Ну и там на Братском, значит, решение было такое оплачивать это. Ну, мы дружно отказывались от этого, значит, мы, нам не нужно. Мы так для Господа посвятим свое время. Ну и подходит август месяц, у меня такие сомнения, томления такие. Не могу я тут работать больше. Все, нужно заботиться и о семье своей. Я ухожу. Ну и на Братском очередном я, значит, поднимаю такой вопрос. Братья, вы нас освободите, мы не можем. Ну и... Братья, как могут? Не могут же насильно нас заставить работать. Освобождает нас. И устраиваюсь я на работу работать. Братья до этого верующие работали в этой бригаде. Хорошо зарабатывали деньги, неплохие. Мы, значит, устраиваемся туда. Месяц отработали почти бесплатно. Заработали там копейки. Ну, думаю, наладится дело. 2-й месяц. Опять там совсем мало заработали. Там, ну, теми деньгами было 300-400 рублей зарабатывали. А то мы даже 100 рублей не зарабатываем. Месяц проработали. 2-й, 3-й, 4-й. Новый год уже подходит. А у нас не для семьи, получается, мы ничего, я ничего не заработал. И здесь целый день на работе так же. И дома, и здесь в молитвенном доме ничего не успели сделать. Ну, я так пред Господом понял все это. Помолился. Господи, я неправильно сделал. Вот избрал, оставил дом Божий строительство. И пошел зарабатывать деньги. И вот ничего ты мне не даешь. благодарю тебя за этот урок. И Господь так вот сразу и наладил. Буквально там через несколько недель нам премиальные там выплатили, и потом начали так выплачивать деньги неплохие, зарабатывать. Ну, думаю, это же урок для жизни моей, чтобы всегда быть всегда жертвенным для Господа. Некоторое время проходит, мы начали строить в нашей церкви там гараж для церковного КАМАЗа. Примерно такая ситуация повторилась. Мы поработали там с братом месяц, и, значит, тоже сомнения у меня, пошел я, устроился на работу. И опять где-то в течение полгода вот так было. Нету заработка, так тяжело мне было. Потом я вот пред Господом опять каялся, молился: Господи, ну почему я не понял первого урока, который ты мне преподал? Через жертвенность ты хотел мне благословение дать, я лишился этого благословения. Еще неудача в жизни меня постигла. И вот так вот, последний раз, когда мы вот сейчас пристраивали молитвенный дом, я так тоже для себя решил, вот месяц я посвящу для строительства молитвенного дома, для Господа. Ну и пошел работать в молитвенный дом. Ну, работаю в молитвенном доме, а так 2 недели проработал, а дьявол посылает всегда испытания. Ну или Бог допускает такое испытание. И у нас вечером, оказывается, хлеба нет, и, ну, работаю в молитвенном доме, а так 2 недели проработал, а дьявол посылает всегда испытания. Ну или Бог допускает такое испытание. И у нас вечером, оказывается, хлеба нет, и на утро нечего, не на что купить даже хлеба. Деньги кончились все. Ну, казалось бы, нужно идти сейчас зарабатывать все деньги. Искать пропитание. Мы тоже не получали, как сейчас зарплату. Тут выдали деньги. И как раз в тот момент, когда нужен был. Проработал я опять 2 недели. Еще работу не закончил, а опять такое испытание у меня. И опять, значит, человек, который меня давным-давно уже занял денег, 100 тысяч. Я про это забыл совсем. И вот так тоже такая ситуация. Деньги кончаются. Что делать? И он на утро приносит мне деньги. Я так думаю: Господи, благодарю Тебя, что помолились мы так. Благодарю Тебя, что Ты учишь нас жертвенности. И для меня это была такая радость, что я вот то, что Господу пообещал, то, что отдал Господу, Господь так благословил. И знаете, друзья, когда мы начинаем жертвовать Господу, тогда Господь хочет, может быть, и испытывает, но хочет и благословлять нас. И эти благословения, они намного больше, чем то, что мы пожертвовали Господу. Теперь перейдем еще маленько. Дальше пойдем, будем говорить о жертвенности. Что в жизни нашей мы можем все-таки пожертвовать для Господа? Или какая жертва раскрывается нам в Священном Писании в Новом Завете? Прочитаем послание к евреям, 13 глава. Давайте сначала я спрошу, да? Что еще мы можем пожертвовать для Господа, кроме самих себя? Или в чем это будет выражаться? Что? То, что имею. Время. Вот, да. Что еще? Здоровье. Да? Что еще? Время, здоровье. Жизнь. Ну, пока нас еще никто не отнимает, да? Жизнь, да? Все посвятить для Господа, это значит, ну, я думаю, в чем выражаться, все равно нужно отметить себе, да? Средства, материально, значит. Что еще? Время, силы, деньги, что еще? А таланты наши, а способности? Оставим себе? Наши способности, таланты, да? Дары, которые нам Бог дал. А что еще? А можем семью себе пожертвовать? А? Можем. Только не всегда правильно жертвуем. То как на служение, так мамочка, я не могу. мама просит что-то помочь, да? Так. Ну, я думаю, так, на этом мы пока остановимся. Значит, время, силы, здоровье, средства, дары наши, таланты, способности наши. И еще что? Наша семья. Я так маленько остановлюсь, я думаю, вы мне будете помогать, потому что я тут сам в этих жертвованиях маленько сам путаюсь. Опыта мало, наверное. Послание к евреям здесь так сказано, вот, что мы открыли место. «И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу». Вот здесь почти все жертвы наши и перечислены, да? Смотрите, что будем приносить ему? Жертвы хвалы. Какие жертвы хвалы? Сегодня брат так умолял здесь у микрофона. Друзья, ну кто будет участвовать в собрании? Кто будет сейчас рассказывать стихи? Мне даже неудобно было за вас. Я же сам хотел участвовать. Жертву хвалы, в чем она выражается у нас в собрании? Ну, давайте так посмотрим, хоровое пение. Это жертва хвалы или нет? Нужно жертвовать или не нужно жертвовать хоровое пение, на хоровое пение? В чем жертва наша проявляется? Время. Надо сходить на спевку. А не охота, лень, с работы пришел, устал. А может еще что-то. Нужно свои какие-то дела делать. Время. Не всегда можем жертвовать. Замечаете, что вы иногда не приходите на спевки? Без уважительной причины, я имею в виду не на работе. Еще в чем нужно пожертвовать себе? Можно прийти на спевку, развалиться так, дремать или разговаривать с соседом. Да? А? А что, у вас такое не бывает? Бывает. Я когда на спевке ходил, такое было у нас. А? Некогда. То есть усилия нужно, усердие приложить. Брат хорошо, если он прилагает усердие, а некоторые вот так делают, дремлят или беседуют. Тоже не жертвенность. Пришел на спевку, пожертвовал временем, а себя не отдаешь Господу вот в пении. И реген потом бьется, бьется, распинается, весь мокрый, а хор не с места, ни одну гимн не выучили, ни одно ничего не повторили, да? Тоже нет жертвенности. Жертвуем на время, на разговор или на что-то другое. Так, стихи учить. Учим? Или по бумажкам рассказываем? В основном по бумажкам, наверное, да? Тоже нужно время, чтобы выучить стих и его от сердца рассказать. Часто у нас бывает вот этой жертвенности времени нету. Некогда учить стих. А, утром маленько почитал, ну, вечером, да, ну, пойдет. Как-нибудь расскажу. Я так по нашей молодежи смотрю. И потом уже на собрании листочек этот и так, и сяк его, и все, и вот так послужили Господу. Такую жертву принесли. Ну, Господу, я думаю, неприятно от таких жертв. Если мы и поем, и стихи рассказываем, или часто в собрании, а так вот, ну, спустя рукава. Но я думаю, так вот вы же понимаете, все, наверное, учились в школе, в училищах, сейчас еще, наверное, учитесь. Любой учитель, он недоволен, когда его задание, которое ему задает ученикам, он выполнил плохо, да? Всегда хочет, чтобы все выполнили, и начинает двойки ставить. Ну, в Божьей школе так не бывает, чтобы двойки ставили. Но Господь не любит тоже такую вот ревность его, настолько, чтобы мы всякое дело, которое мы делаем, делали от сердца. И положить все для этого дела. Я вот так заметил, у нас вчера был новогодний вечер, молодежь у нас человек 40 молодежи. И на 4 группы разделилась, программы готовили. И там вот молодежь рассказывала, ну, программки свои. И так смотрел, я наблюдал со стороны, хорошо наблюдается. Некоторые очень хорошо пожертвовали себя и время, выучили прям так вот, и приятно слушать, и легко слушается. А есть, которые, ну, видать, так вот отнеслись к этому небрежно, и потом вот так вот и слова теряются, и не понять, что он сказал, и мысли теряются всей программы. Очень важно в служении Господу, в жертвенности Господу, уделить время и силы свои уделить для того, чтобы послужить Господу хорошо. Ну, жертву Господу в Ветхом Завете приносились как? Там Господь еще говорит, обличает даже народ, что говорит, вы что мне приносите, хромых, увечных, больных там овечек, вместо того, чтобы приносить лучшее. И Господь, Он через в законе Моисеем, через Левита говорит, в Левитах книги говорит, что жертву Господу должно быть агнец однолетний и без пятна и порока, да? Без пятна и порока. Поэтому наши жертвы Господу, они тоже должны быть без пятна и порока. Жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его. Часто мы не придаем значения нашему служению, мы не придаем значения, что это жертва Господу. Но мы так относимся к служению, так как будто это, ну, кому-то надо, а не Господу. Можем даже ради кого-то выучить что-то или рассказать. А Господь, всякое служение, вот наше собрание, простое собрание, это служение Господу. И наше участие в служении – это жертвы. Здесь дальше сказано, не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Здесь тоже подмечено благотворение. В чем мы можем благотворить? В разном. Ну давайте примеры. Это что, я один буду говорить примеры? Материальные средства, да? А? Помочь кому-то, бабушке там дрова попилить, там, может, огородик скопать, где-то что-то, да? Сестры там окошки помыть, там, может быть, пол помыть. У нас так часто бывает, молодежи, надо пойти к старице там помыть пол, а окна помыть. Кто, сестры, пойдет? Да некогда нам, на то училище, на то школу, то еще некогда. Ну, тогда уже иногда прибегаешь, так, ну, ладно, я тогда сам пойду. Ну, не, тогда мы уж пойдем, если сам. Мы часто, вот я так думаю, просто несколько объяснить. Наше служение Богу, наше служение ближним – это служение Богу. Мы часто не придаем это значение. Ну, как у нас так часто бывает, и это большинство так случаев. Если проповедуют, то вот это служение. Если на благовестие ехать, вот это да, Богу служение. А посетить старицу, это, да, это какое там служение? Ну, пришел там, помог, что-то сказал, ну и все. То есть жертва благотворения, это жертва. На нее нужно, на эту жертву нужно посвятить и время. Нужно силы пойти туда, нужно время выслушать. Часто бывают такие вот... Часто бывают такие вот люди, больные, особенно одинокие. Вот у нас есть в церкви одна старица. Ее надо к ней прийти и просто послушать. Посидите, послушайте, она тебе все-все расскажет, что у нее, как там было. Ну, потом можешь даже ничего не говорить, сказать «до свидания». И она довольна этим, то, что ты ее послушал. Потому что она одинока. И вот это тоже надо пожертвовать. Часто у нас не хватает времени даже послушать человека. Его переживания, его горе, его трудности, физическое здоровье или сложности какие-то. И дальше идет жертва общительности. Как это так, жертва общительности? А? Уже жертвуем. А есть те, которые, к которым не подошли сегодня? Не познакомились, сестры или братья? В сторонке так во время перерыва стояли, и никто их не заметил. А? Жертва общительности. Общительность, она требует жертвы. Не просто так, вот я с кем рядом сижу, или кого я хорошо знаю, я с тем пообщаюсь. Я расскажу пример один, тоже с нашей жизни было. У нас семья большая нас, и в одно время было в молодежи нас 7 человек с нашей семьи. Братья мои и сестры. В общем, и начал ходить в собрание один молодой человек. Он работал учителем, И так вот ходил на собрание долгое время. И после собрания он выйдет так после собрания, ну и с ним никто не общается. Он так постоит, постоит и пошел домой. Ну, братья-служители, там, вы внимание окажите, там, брат же уходит, молодой, ну, человек уходит молодой, окажите внимание. Ну, а мы как-то все не осмелились подойти к человеку, даже еще знаем, что он учителем работает. Вроде как-то не осмелились. Тут один момент, так вот Господь дал мне такое, пригласить его к себе домой. Ну, когда мы пришли, там еще молодежь пришла. И дома мы, значит, ждем обеда, когда мама там приготовит и сестры обед. Сидим, беседуем. Ну, а беседовать как? Обычно у молодежи, ну, все наболевшее, что есть, то о том и говорим. Беседуем, поговорили, значит, о работе, о жизни, о своей школе, там, об учебе. Ну, и вспомнили несколько армий. Там о трудностях в армии, о переживаниях там. Он побыл с нами, пообщался, во вторник приходит перед служением и говорит: я сегодня хочу покаяться. Ко мне пришел. Я хочу сегодня покаяться. Я говорю: как? Я так удивился: как? Ну, говорит, я хочу сегодня покаяться. Можно? Я говорю: пожалуйста. А где ты будешь каяться? Я его спрашиваю. Ну, собрание. Сегодня же будет разбор слова. Я покаюсь. Я говорю: хорошо. Пришли когда на разбор. А как это сделать? Он меня спрашивает. Как это сделать? Я говорю: ну, как Господь тебя побудет, так и кайся. Хочешь, чтобы идет там разбор слова или там слово, молитва, кайся. Ну, он на этом разборе слово покаялся. Потом рассказывает мне свое покаяние. Знаете, что меня перевернуло? Ваше общение. Когда я вас побыл в доме, увидел, как вы общаетесь с христианами. Я думал, всегда верующие все равно все забитые, у них нет общих интересов, они не могут, значит, не имеют такой любви друг от друга. А эта любовь, это взаимопонимание, она меня перевернула. Так вот, жертва общительности. Общительность у нас нужно жертвовать. Пригласить к себе человека, которого ты не знаешь. Не знаешь, как он себя будет вести. Что он будет говорить? Может быть, и даже не найдем, что ему сказать. Но может просто выслушать, оказать внимание, оказать любовь. Истинную христианскую любовь. Тут мы собрались ехать в деревню для благовестия. И так вот рассуждаем. Один брат говорит: да, говорит, что туда ехать, в эту деревню? Там свидетели Иеговы уже вдоль и поперек всю деревню прошли. Там уже нам делать нечего. А у меня такая, сразу я вспомнил, как они, свидетели Иеговы, беседуют. Вы знаете, как они беседуют, да? В дверь постучались, открывают дверь, раз ногу, чтобы не закрылась. И начинает напористо так, там, знаете, имя Иеговы, там все такое. Думаю, мы что, христиане, так не должны проповедовать. И нашу любовь они должны увидеть. Не дверь, не там ногой, которую дверь не даем закрывать, а любовь должны увидеть даже через двери. Вот такая любовь. Надо, может быть, нету, если у нас такой любви к ближним. Нету такой общительности, молиться об этом. Вот так вот каяться, может, перед Господом. Господи, у меня нет этой общительности. Я не могу эту жертву приносить. От меня люди, наоборот, отворачиваются. В притчах там сказано, кто и хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. От меня, наоборот, люди все отворачиваются. Что-то значит со мной не в порядке. Где-то я не оказываю любви. Я с Господом не в порядке, значит, и ближние братья, сестры от меня отворачиваются, может быть. И в то же время самим оказывать эту общительность, жертву общительности. Ибо таковы жертвы, благоугодны Богу. Я не знаю, может быть, что-то можно еще добавить с того, что я уже сказал. Места еще много встречается в Священном Писании. Я еще раз вернусь к этому месту, которое мы с вами с чего начали. Это послание к Римлянам, 12 глава. Здесь сказано, что представьте тела ваши. Вот в чем, о том, что мы сейчас с вами рассуждали, нужно себя представить, предоставить Богу. Если мы будем забирать всегда то, что мы имеем, то никогда не получится общительности. Вот послание Римлянам, здесь дальше сказано, перечисляются все служения, какие есть в церкви. Вы читали эту 12 главу когда-нибудь? Все служения в церкви. Здесь сказано пророчество, служение, увещание, любовь, ну так вот, страноприимство,
братолюбие. Много здесь перечислено так. Но все это, то, что здесь вот сокрыто в этой 12 главе, раскрывается в одном стихе, первом стихе этой главы. «Представьте тела ваши». Как может служитель нести служение, если он не представил себя Господу? Как можем мы служить ближнему, если мы себя не представили Богу, не представили себя ближнему? Часто приходится, я вот по своим обязанностям в церкви дьяконское служение несу, часто приходится обращаться с таким вопросом. «Брат, приди, помоги, почисти снег молитвенный». «Не, некогда. Там еще что-то сделать». «Мне некогда, я не могу». Или так, «Ладно, чтобы ты не приставал больше, я завтра приду», а сам завтра не пришел, забыл, потом через неделю опять забыл, и так вот. Это не жертвенность, друзья. Жертвенность – это когда тебя позвали, сказал, «Да, я готов». Может быть, у меня свои дела, планы намечены, но я пред Господом хочу совершить это служение. В жертвенности необходимо еще видение такое, видеть, где можно себя пожертвовать. Один брат у нас говорит так, я, говорит, стал молиться Господу, у меня никаких даров нет, петь не умею, проповедь говорить не могу. А вот хочу что-то для Господа сделать, стал молиться Господу. Господи, покажи, в чем я могу себя, ну, отдать тебе себя. Знаете, брат, это тоже сейчас служение несет в церкви, потому что он попросил у Господа, уже является служителем церкви. Попросил у Господа, я, Господи, ничего не могу. Ну, что ты хочешь, чтобы я сделал, то мог бы сделать. Если мы вот так искренне к Господу припадем, попросим у Него, чтобы Господь то, что у нас есть, мог взять. Мог нам показать, что мы можем сделать. Вы помните, наверное, когда Иисус Христос стоял у дверей храма? И там всякие люди проходили. Проходили и жертвовали. Там сокровищница. И туда все ложат. Ну, сколько кто может, да? Так же, наверное. У нас же тоже там написано, как расположение сердца. Сколько кто может. Ну и там ложат богатые, всякие разные. Ложат, ложат. А потом эта бедная вдова подходит и две лепты опустила. Иисус говорит, как там? Помните? Забыли? Больше всех положила. Эта бедная вдова больше всех положила. Что, денег больше всех у нее было? Самая богатая была? А больше всех положила? Потому что она положила дневное пропитание свое. Сегодня она есть не будет, потому что она отдала уже это. Завтра, может быть, Господь даст, может быть, положит, а может быть, будет кушать. Но сегодня уже все, нету ничего. Все дневное пропитание. Бедная вдова. Часто в жертвенности нашей мы взвешиваем по нашим возможностям. А сегодня я смогу, завтра не смогу. А послезавтра тем более не смогу, потому что я занят. Пока молодые мы, надо научиться так жертвовать Господу, чтобы какие бы времена нас не постигали, какие бы обстоятельства нас к нам не приходили, семейные там или еще какие-то обстоятельства, мы знали, что то, что мы отдаем Господу, это Господне. И то, что мы отдаем Господу, то, что возвращается к нам сколько раз? Ну, знаете, да, ученики-то говорят Иисусу, мы, Господи, это все отдали. Все отдали, а нам что будет? А он говорит, нет никого, Иисус говорит, нет никого, кто бы отдал все и не получил здесь, уже на земле, во сто крат. Жен, мужей, там, домов и жизнь вечна. Нет никого. Нет никого, кто бы пожертвовал Господу.
Наша молитва еще прочитать одно место. Вместе с вами порассуждать немного и потом помолимся еще. Это из книги Екклезиаста, 3 главы, которую читать с 12 по 14 стихи. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни. Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, что чтобы благоговели пред лицом Его. Как-то вот на этой мысли хотелось остановиться. Последнее выражение. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Я так, когда размышлял, когда было предложено, чтобы вот провести этот утренний тихий час нашего рассуждения над Словом Божьим, думаю, так многое уже здесь и получали, и о многом рассуждали. Как-то думал, что может быть еще, ну, так, можно было бы предложить о размышлении. Как-то Господь положил вот это место. Здесь в начале, в этой главе, когда мы читаем, написано, что с самого начала третьей главы «всему свое время» и «время всякой вещи под небом». Время рождаться, время умирать, время сажать и время вырывать посаженное, время плакать, время смеяться, всему свое время. И думаю, для нас, братья, кто-то здесь вот уже много есть, и братья-служителя, есть и которые, может быть, еще все и впереди, будущие служителя. И очень важно как-то вот видеть, как мы уже вот как-то, не помню, вчера или позавчера это было, здесь вот рассуждали тоже, что видеть все Божьими глазами. Видеть так, как видит Бог. Нам, вот, это на нас ответственность такая, чтобы мы могли видеть, как видит это Бог. И чтобы это видеть время, в которое мы живем, видеть, когда надо действовать, видеть, как надо действовать, видеть вот, что Господь хочет вот именно от нас, от каждого из нас в отдельности. И одно из этого, это вот эта мысль, что познал я, что все, что делает Бог, пребывает в Боге. Вот это познание, это не только знание, это внутреннее как бы свидетельство, это уверенность, это вот внутреннее такое вот, что действительно соглашение, внутреннее такое вот соединение с Богом, что да, все, что делает Бог, это пребывает в Боге. И к тому нечего прибавить, и нечего убавить. Я знаю, как-то в свое время много было переживаний у меня тоже, ну вот в отношении спасения, в отношении вот то, что делает Бог, как она ли, вот так ли она, в отношении вообще Слова Божия, вот все ли, ну вот так вот твердо, всякое ли слово имеет вот такое вот, ну, конкретное, точное значение, может быть что-то, вот бывали вот такие времена, когда были какие-то сомнения. И вот это вот познание, внутреннее свидетельство, что все, что делает Бог, оно пребывает во век, к тому нечего прибавить и нечего убавить. И это сознание, братья и сестры, братья, это сознание, оно вот побуждает нас к тому, чтобы благоговеть пред лицом Божьим. Если это действительно вот так вот является не только, ну, умственным таким вот, ну, познанием или умственным таким, а вот действительно внутреннее соглашение, что абсолютно все, абсолютно каждое слово в Библии, абсолютно каждое выражение, оно имеет огромное значение, может быть, только лишь потому не имеет для меня или для кого-то из нас такого особого значения, потому что что-то, может быть, недопонимаем, что-то, может быть, еще не открыто, но это внутреннее соглашение, что все, что делает Бог, оно, во-первых, пребывает во век, и к тому нечего прибавить и нечего убавить. Я думаю, это даже так, ну, когда мы здесь находимся, здесь рассуждаем над Словом Божьим, оно легче, ну, с этим и соглашаться, когда вот так вот, ну, в единстве можем рассуждать, в единстве можем познавать какие-то истины, вникать глубже в Слово Божие. Но оно, братья, испытывается в практической нашей жизни. В практической нашей жизни испытывается, как мы, согласились мы с этим, или же возникают какие-то переживания, возникают какие-то, может быть, несоглашения с этим. И если это, я думал так, ну вот, к примеру, если вот, ну, в практической нашей жизни случается что-то вот с нами, какие-то, ну, может быть, непонятно, какие-то трудности в семейной жизни. Или же вот по отношению к нам, ко мне лично, или кому-то из вас, вот так вот какое-то действие вот, в церкви, может быть, какое-то обличение, что, вот, может быть, не вмещается в сердце, и может возникнуть какое-то огорчение, может возникнуть какое-то несогласие. Ты мне, вот дьявол подсунул мне вот такого соседа, что вот меня теперь он искушает. Вот дьявол мне дал там еще какую-то трудность на работе, там соработник еще и многое другое. Дьявол послал. Как-то, чтобы вот в нашей жизни мы могли и сами так понимать, и других так вот передавать это, что мы имеем дело с Богом. И если даже что-то в нашей жизни получается, или что-то случается в нашей жизни, то это не без дозволения Божия, не без того, что Господь это допустил, имеет определенную цель с нами. И вот это вызывает, это побуждает нас к тому, чтобы благодарить пред лицом Божиим. Мне так хотелось несколько еще вот мест прочитать из Священного Писания, где вот открывается вот еще больше вот эта сторона, как нам благодарить пред Богом, как нам поступать. Может, пример и так вот из Священного Писания, если вот из Евреям 11 главы, Тимофея, так вместе будем, да? Кто-то прочитает. Из 1 Петра, 3 глава, 15.
Верую твою, получить благословение от того, что еще не было видимо. Благословение, которое получили в богине Дома Святого. И вот так, сделать последний
правильный. Это благодарение приготовил ковчег. Исайя 29 глава 13 стих.
Сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне, станет за ним учеников и очтит меня, сердце же его далеко остается меня в благословении и предо мной людей. Учение благословения.
И 1 Петра, 3 глава, 15 стих. И еще одно место прочитаем из Даниила, 6 глава, 26 стих. Даниила, 6 глава, 26 стих.
Мною дается повеление, чтобы во всякого рода царства моего приседали и благодарили на Бога Даниила, и чтобы он есть Божий Божий Христос, и царство его, и владычество его.
Вот первое место почитали, где но благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Я думаю, вот так, когда Ной работал, делал свою работу, вот, и имел дело не с живыми душами, да, а имел дело вот с этим деревом, которым он работал, которым он готовил этот ковчег. И написано, что он благоговея приготовил ковчег. Я думаю, вот так вот в этом, даже в труде, в каком-то занятии, когда вот делаем всякое дело, делаем как дело Божье. Это было поручение от Господа, чтобы ему делать это. И оно вызывало вот в нем такое вот благоговение. Само благоговение, оно состоит как бы из двух слов, да? Благое веяние. Думаю, братья, вот я так проверял себя и нашел, что вот
часто бывало в жизни, где не веяло вот этим благим. Вот благое веет. От нас, братья, вот многое ожидает, и когда мы даже делаем какое-то дело на работе, за нами наблюдают, за нами следят. Как мы это делаем? Делаем ли мы это вот так вот, как должно, как дело Божье, или как вот как дети Божьи, вот какое-то дело, даже вот в практической жизни, или дома, или на работе, или еще где-то. И вот мной так дело, что могли вот так вот, что о нем свидетельство, что мной благоговея готовил вот этот ковчег для спасения в доме своего. В 1 Петра мы прочитали, что будьте готовы всякому дать отчет в благоговении, всякому, который требующему от нас отчета, дать благоговение и страх. Вот наше благоговение, братья, друг к другу, или вот к детям Божьим, она открывает наше благоговение пред Богом нашим. Если мы настолько вот привыкли или любим благоговеть перед Богом, то это будет отражаться и в нашей жизни. Это будет отражение вот и также и наоборот. Наше вот такое вот трепет, да, чтобы кого-то не огорчить. Наше вот такое благоговение, такое отношение вот к ближним, к братьям, к сестрам, оно отображает наше отношение к Богу. И если это в нашей жизни, вот этот пример о Данииле, да, когда вот о нем такое свидетельство было, чтобы во всей области благоговели пред Богом таким Даниилом. Пред Богом и мир. Братья, о нас дается, могут каждый раз о нас сказать, чтобы благоговели пред Богом Вилиным, пред Богом Ваниным, или пред Богом Яшиным, или Петиным. Вот замечают ли окружающие в нас, чтобы вот такой вот страх, чтобы огорчить Господа, страх, чтобы огорчить кого-то ближнего. И вот его действие, Даниила, да, его было, он боялся, он положил в самом начале, да, он положил в сердце своем не оскверняться со стола царского. Это было у него на сердце. И к этому он стремился, это была его цель, чтобы не огорчить Господа. Страх, чтобы не огорчить Господа. И это сопровождало его вот таким вот действием, что могли потом и царь мог засвидетельствовать о нем, ему сказать, дать вот повеление во всей области царства его, чтобы благоговели пред Богом пред Ниилом. Думаю, это важная сторона в нашей жизни или в нашем служении, и не только в служении, в нашем вот хождении за Господом, для того, чтобы Бог мог благословить нас, чтобы Господь мог вот употребить нам для дела своего. Мы читаем послание к евреям, 12 главе, 28 стих. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которое будет служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Для того, чтобы служить Богу, чтобы Господь мог прославиться в жизни нашей. Он говорит, что будем хранить благодать, которую будем служить с благоговением и страхом. Для нашего служения вот необходима благодать и необходимо вот это вот благоговение и страх, чтобы благоугодно было наше служение пред Богом. Чтобы Господь мог приемлял наше служение и благословил нас вот, во всяком деле, во всяком служении.